Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Рожай, потом учись. Правительство России ищет выход из демографической ямы. Страшнее тюрьмы. Жители психоневрологических интернатов оставляют без защиты. Навального не хвалить. Госдума предлагает сажать за оправдание экстремизма.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Более 2000 дел о самовольном оставлении воинской части поступило в российские суды только за первую половину 2023 года, подсчитало издание «Медиазона». Это в два раза больше, чем за весь прошлый год, и в три раза больше, чем за довоенный 2021. Издание уточняет, что большинство подсудимых по таким делам мобилизованы, и им за последние месяцы стали чаще выносить приговоры с реальными сроками. Один из самых суровых приговоров за оставление воинской части в конце июня вынесли в Приморье. 9 лет колонии получил мобилизованный Андрей Девисенко. А на этой неделе военный суд в Бурятии приговорил к 5 годам и 2 месяцам колонии ефрейтора Валерия Пыкина за самовольное оставление части. После командировки он не вернулся на службу. А в Сочи 2 года и 4 месяца колонии поселения суд назначил военнослужащему Дмитрию Морозову за неисполнение приказа командира. Он отказался ехать в Украину. Растет в России количество уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже. За первые полгода 2023 года обвиняемыми по этим статьям стали по меньшей мере 43 человека, в то время как за весь прошлый год возбуждено 24 дела, 16 человек осуждены. Эти цифры приводит специальный докладчик Организации Объединенных Наций по ситуации с правами человека в России Мариана Кацарова. В ООН встревожены участившимися арестами по этим обвинениям и отмечают, что это, далее цитирую, «опасный инструмент, учитывая тяжесть обвинений и сложность общественного контроля в таких делах». Конец цитаты. Ранее в этом году российские власти ввели пожизненное наказание за госизмену. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской организации по защите лосося Wild Salmon Center. Ведомство считает, что работа компании служила прикрытием для проектов, направленных на сковывание экономического развития России. По закону организации, объявленные нежелательными, должны прекратить работу в России. За причастность к их деятельности может грозить заключение. Суд во Владивостоке отменил решение Министерства юстиции о признании иностранным агентом журналиста Даниила Губарева. Это первый подобный случай в России. Ранее из реестра иноагентов исключали только ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие», но вышестоящий суд отменил то решение. Даниила Губарева внесли в список иноагентов в марте 2023 года. Минюст объяснял это тем, что журналист живет за рубежом и распространяет материалы других иноагентов. Госдума приняла поправки к закону о воинской обязанности и военной службе, которые повышают на 5 лет максимальный возраст для пребывания в резерве и в запасе для низших воинских чинов. Сейчас этот возраст составляет 50 лет. Предполагается, что теперь его будут поэтапно повышать до 55 лет. Находящимися в запасе считаются, как правило, все военнообязанные, стоящие на воинском учете. В резерв направляют тех, кто заключил соответствующий контракт с Минобороны. Также в трех чтениях депутаты приняли законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику, в том числе и тяжелую. Теперь росгвардейцы смогут применять ее, далее цитирую, для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнять законные требования, и для пресечения движения беспилотных воздушных судов. Конец цитаты. 27 июня, вскоре после мятежа ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки, и что этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. А Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества российских активов французской компании «Данон» и датской компании «Карлсберг», в частности, пивоваренной компании «Балтика», что может считаться национализацией. У компании уже появились новые руководители. «Данон Россия» возглавил Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. А «Балтику» возглавил предприниматель из Северной Осетии Таймураз Балоев, который в начале 2000-х уже руководил этой пивоваренной компанией. После начала российского вторжения в Украину и «Данон», и «Карлсберг» заявляли о продаже бизнесов и уходе из России. Также о прекращении деятельности в России заявила финская фармкомпания «Орион Фарма», поставляющая, среди прочего, гормональный противовоспалительный препарат «Метипред», внесенный в реестр жизненно важных лекарств. О постепенном уходе с российского рынка говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года. Данные Росздравнадзора свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов, производимых компанией «Орион Фарма». А пациентские организации обращают внимание на то, что в 18 регионах России наблюдаются перебои с поставками лекарств от ВИЧ-инфекции. По сообщению пациентского контроля, с апреля по июль организация получила 182 обращения о нехватке препаратов от ВИЧ в региональных СПИД-центрах. Больше всего жалоб из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Тюменской областей, а также из так называемой ДНР, которая теперь тоже находится на балансе российского Минздрава. Общественное движение людей, живущих с ВИЧ, пациентский контроль и активисты обратились в правительство, Госдуму и Минздрав с просьбой принять меры для предотвращения рисков дефицита антиретровирусных препаратов как в текущем, так и в будущем году.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российский Минздрав разработал законопроект по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. По мнению чиновников, россиянки им злоупотребляют, поэтому нужно ввести предметно-количественный учет. А накануне этого предложения Росстата читался о том, что в стране зафиксировано рекордное с 1999 года падение уровня рождаемости. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Каждый день в России рождается примерно 2803 ребенка. И это рекордно низкое количество с 1999 года. Для сравнения, в 2015 году в день в России рождалось почти в два раза больше детей. Чиновники такими цифрами обеспокоены. Глава Минздрава Михаил Мурашко, например, в падении рождаемости обвинил в том числе порочную практику женщин, строящих карьеру.
Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Я вчера об этом говорил. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна там получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. Что в результате получается? Потом возникает дополнительная проблема в виде бесплодия, невынашивания и многих других проблем, ЭКО. Дальше потом пренатальная диагностика для выявления прирожденных пороков развития и так далее. И сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
Чиновники, впрочем, уже начали пересматривать ситуацию. Правда, не за счет новых мер поддержки для молодых семей, например, а за счет ужесточения политики в сфере абортов. Так Минздрав рассматривает возможность запретить или ограничить процедуры по прерыванию беременности в частных клиниках, где, по словам законодателей, не выдерживают неделю тишины. Если срок беременности меньше 11 недель, то в течение 7 дней после обращения пациентки в больницу делать аборт запрещено. Кроме того, Минздрав предлагает ужесточить контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности. Их предлагают поставить на предметно-количественный учет, которому сейчас подлежат, в частности, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Ранее эти препараты можно было купить только по рецепту врача, но в некоторых аптеках их продавали без предписания. После поправок препараты для прерывания беременности, вероятно, будут доступны только в больницах. Законопроект уже разработан. Мурашко говорит, что ведомство будет настаивать на его принятии до конца года.
Мы на этой неделе свод завершим, вывесим уже для оценки регулирующего воздействия.
Политика в отношении абортов в России ужесточается с каждым годом. Это при том, что их число за последние десятилетия, по словам Мурашко, сократилось более чем вдвое. Но есть резерв, считает глава Минздрава. В методических рекомендациях ведомства прямо говорится о необходимости формировать у женщин негативное отношение к прерыванию беременности. Некоторые врачи перед абортом заставляют беременных слушать сердцебиение плода, хотя эта процедура не прописана в законе. В РПЦ, в свою очередь, предлагают законодательно закрепить консультацию психолога перед абортом и обязательное согласие на процедуру отца будущего ребенка. Тем не менее, аборты в России включены в систему обязательного медицинского страхования. В 24 других государствах они вовсе запрещены. В 14 разрешены только в случае угрозы жизни беременной. В Польше, где тотальный запрет на аборты ввели в январе 2021 года, регулярно проходят акции протеста. В начале июня там погибла 33-летняя Дорота Лалек. Она была на 5-м месяце беременности, когда начались преждевременные роды. Несмотря на опасность ситуации, медики не стали удалять плод, и он умер в утробе матери через несколько часов. Но решение об операции приняли только на 3-й день, когда у женщины уже появилось заражение крови. И это был далеко не первый случай, когда врачи откладывали необходимый аборт, боясь нарушить закон. Жители Польши вышли на акции протеста под лозунгом «Больше ни одной».
Пришла сюда, потому что не согласна с тем, что женщины умирают из-за отсутствия выбора. Врачи отказывают им, ссылаясь на соблюдение пункта о совести. Если они действительно хотят сохранить совесть, им лучше сменить профессию. Женщины умирают из-за них, а также из-за закона, принятого в Польше.
Запрещены аборты и в 13 штатах США. В июне 2022 года Верховный суд отменил решение, гарантирующее право на аборт на федеральном уровне. Теперь желающим прервать беременность приходится ехать в те штаты, где процедура не запрещена. 19-летняя Кейтлин, мама двоих детей, приехала из Техаса в Нью-Мехико, чтобы прервать третью беременность.
Я здесь одна, совершенно одна 19-летняя девушка в чужом штате, в чужом городе, который очень отличается от моего родного. Я приехала просто, чтобы сделать это и вернуться домой. Я работаю, у меня двое детей, супруг. Мы должны оплачивать счета, покупать подгузники. Третьего ребенка мы бы просто не потянули.
Чтобы уехать в другой штат, у беременных порой не хватает денег. Приходится обращаться в правозащитные организации, которые бьют тревогу и требуют вернуть повсеместное право женщин на прерывание беременности. Противники этой процедуры называют аборт убийством, а эмбрион – полноправным человеком.
А вот как комментирует идею повышать рождаемость за счет ограничения доступа к абортам адвокат, эксперт в области защиты прав женщин Мария Давтян.
Рождаемость – это объективные процессы. То есть законы демографии, они практически настолько же объективны, как законы физики. То есть думать, что вы можете управлять рождаемостью или смертностью, это очень такая амбициозная задача. Прям любой там профессиональный демограф скажет вам, что пока история не знает успешного опыта увеличения рождаемости за счет, например, запрета абортов. То, что будет демографическая яма, об этом это уже обсуждалось много лет, и это такой объективный процесс. Женщин, которые рожают детей, сегодня просто количественно мало. Там, в возраст рождения пришли женщины, которые родились в 90-х годах, и это, соответственно, их, соответственно, было мало. И, естественно, и сегодня женщин меньше. Думать о том, что запретом абортов увеличится рождаемость, этого не будет. Это фактор номер один. Фактор номер два, и, на мой взгляд, значительно более важный, это то, что в любом социальном государстве первичен человек, а не какая-то общественная потребность или государственный интерес. Сегодня мы говорим о женщинах, а женщины все-таки вправе у нас самостоятельно решать вопросы материнства и детства. Женщина – это не репродуктивная машина, это человек, который вправе самостоятельно выбирать, когда ей работать, когда ей рожать детей и рожать ли ей их в принципе. Это, ну, такое основополагающее право человека, да, право отвечать за свою репродуктивную функцию самостоятельно. Вот почему-то запретить аборты все хотят, а вот как задолженность у нас была больше 150 миллиардов по алиментам, так и осталось. С этим никак не могут справиться. Да? То есть никто же почему-то не может справиться с тем, что у нас треть детей растет без отцов. Потому что это сложно, это надо работать, а тут просто всем запретить. Другой вопрос, что и эффекта не будет. позитивного. Негативный будет, позитивного нет. Что касается вопроса медикаментозного прерывания беременности, то сегодня эти препараты и так рецептурные, то есть просто так их не купить. Если говорить об еще более жестком регулировании этих препаратов, это значит, что у нас снова пострадают женщины наиболее уязвимые, то есть женщины в сельской местности, потому что, насколько я понимаю, такие более бюрократические процедуры учета этих препаратов приведут просто к тому, что маленьким аптекам будет невыгодно создавать места хранения этих препаратов, будет невыгодно просто их иметь в наличии. Соответственно, просто там, в сельской местности женщины смогут просто эти препараты не получить вовремя. И, соответственно, медикаментозный аборт, как самый более безопасный аборт, им будет недоступен. Им будут доступны более опасные виды абортов. Что касается второй инициативы, связанной с выводом абортов из частных клиник лицензированных, то, во-первых, это дискриминационный подход. Мы знаем, да, что у нас клиника, которая имеет лицензию, неважно, государственная или частная, они одинаковы в правах. То есть их права должны быть одинаковы. Каковы на сегодня основания для вывода абортов? Объективные основания для вывода абортов из частной медицины непонятно. Необъективные, да, кулуарные основания, конечно, ясны. Надежда на то, что государственная система просто не справится с потоком. И, соответственно, все больше и больше женщин не будут иметь доступа к безопасному аборту. Потому что государственная система создает постоянные внутренние бюрократические ограничения, явные и такие неявные. Мы там, знаем пример того, что в некоторых, например, регионах совершенно незаконно ставятся лимиты на аборты. Ну, к примеру, там, государственная больница может проводить там, не более 10 абортов в неделю. Вот как хочешь. Да, если к вам сегодня пришли 11 женщин, значит, одна из них не получит доступа к аборту. И для этого там медицинская организация будет придумывать всякие препоны. Это, конечно, незаконно, это нарушает права самих женщин в первую очередь. И я думаю, что надежда такова. Государственные клиники регулировать, контролировать и, естественно, давить на эти клиники значительно проще. Поэтому и пытаются вывести аборты из частной медицины. Я просто напомню, что до этого, буквально несколько лет назад, РПЦ и иные консерваторы активно продвигали проект закона обратный, ровно противоположный, и хотели вывести аборты из ОМС, то есть наоборот, оставить их только в частной медицине. И там они говорили о том, что ай-яй-яй, как же так, налоги тратятся на такое страшное дело, как аборт. Теперь переобулись в прыжке и говорят о том, что ай-яй-яй, как же так, мы не можем контролировать частные клиники. А если читать между строк, то мы не можем давить на частные клиники и как-то пытаться ограничить незаконно право на доступ к аборту.
У тех, кто поддерживает идею запрета абортов, два основных аргумента. Первый, что эмбрион – это человек, и, соответственно, аборт – это узаконенное убийство. Второй, даже в демократических странах, говорят они, аборты запрещают. Посмотрите хотя бы на Польшу и США. Так чем же мы хуже?
Аргумент номер один про право эмбриона на жизнь – это, соответственно, фикция. Пока еще нигде право на жизнь эмбриона у нас не установлено. Если говорить о Российской Конституции, что права у человека возникают с момента рождения. Европейский подход сегодня тоже идет в эту сторону. И, например, вы не найдете это ни в решениях Европейского суда, ни в решениях, допустим, договорных органов ООН, таких там, как Комитет по правам человека или Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, такого права на жизнь эмбриона. У эмбриона нет самостоятельного права на жизнь, потому что это не самостоятельная единица. И в Польше, и в США запреты абортов имеют религиозный контекст. Это, кстати, напрямую связано с вопросом номер один. Потому что под правом на жизнь эмбриона подразумевается то, что якобы у эмбриона есть душа с момента зачатия. Так как все-таки мы стремимся к светским государствам, мы, наверное, уже нет, но в целом идеал прав человека стремится к светскому государству, да, на котором не давляет никакая религиозная идеология. Соответственно, всю историю про души и прочее оставьте для индивидуальных решений. То есть если человек так считает в отношении себя, он может принимать такие решения. Если человек так не считает, то он может принимать иные решения. Поэтому, потому что это совершенно абстрактная история. Есть у эмбриона душа, нет у эмбриона души. Ведь и право на жизнь связывают эмбриона именно с этим. Да? Что якобы у эмбриона появляется душа. И в Польше, и в США вопрос абортов – это именно вопрос религиозного подхода. В отношении Польши огромное количество постановлений Европейского суда, в которых суд заявляет о том, что Польша просто систематически нарушает право женщин на не подвергаться насилию, право женщин не подвергаться жестокому обращению. Потому что то, что с ними делает государственная система медицинская, это не что иное, как жестокое обращение. Потому что в Польше есть несколько оснований, когда женщина может прервать беременность. Это угроза для здоровья в отношении ее, угроза для жизни в отношении ее. И, соответственно, там, тяжкие патологии плода. Да? И во всех трех случаях систематически этот доступ, даже в этих страшных случаях, этот доступ нарушается, потому что врачи просто боятся брать на себя ответственность. Пусть рожает, будь что будет. И это приводит к тому, что женщины погибают в родах, это приводит к тому, что женщины остаются с серьезными проблемами со здоровьем, включая инвалидность. Это приводит к тому, что, да, вот еще одно основание для аборта – это изнасилование. Это приводит к тому, что девочки, подвергшись изнасилованию, не имеют доступа к аборту, и их клеймят и шеймят по этому поводу. И, по сути, даже чем больше ограничений, тем тяжелее даже использовать те возможности, которые существуют. Аналогичная примерно ситуация в США, аналогичная ситуация примерно по странам Южной Америки, где примерно такое же регулирование аборта, как и в Польше. Соответственно, приводит к страшным последствиям. Это и смерти, это и инвалидности. Вот один из самых известных примеров Европейского суда – это женщина с серьезным заболеванием глаз, у которой была угроза ослепнуть, и она была беременна третьим ребенком. В итоге врачи не дали ей разрешение сделать аборт, она родила ребенка и ослепла. Муж ее бросил, и она осталась одна, слепая с тремя детьми, например. Тоже такая прекрасная история, да? Вот. Есть пример, как раз тоже очень известный кейс девочки, подвергшейся изнасилованию, которой ни одна клиника не давала согласия сделать аборт, просто потому что религиозно-консервативная общественность, узнав об этом случае, этот случай попал в СМИ, стала просто преследовать клиники и врачей и пытались эту девочку несовершеннолетнюю изъять из семьи именно для того, чтобы переубедить ее не делать аборт. И она даже провела несколько дней в закрытом детском учреждении, где на нее давили и пытались заставить ее не сделать аборт.
Адвокат Мария Давтян была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, на видеосвязи с нашей студией правозащитница Алена Попова. Алена, здрасте.
Здравствуйте, Марьяна.
Вот лично я в восторге, буквально в восторге от того, что чиновники уже даже не притворяются. Вот потому что эти слова Михаила Мурашко о порочной практике, которая сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением, они уже просто, являются саморазоблачительными. То есть понятно становится, что в настоящее время российским властям женщины нужны как функции, которые будут рожать, рожать и рожать, и таким образом решать демографическую проблему. А вам как эта позиция?
Да, мне тоже кажется, что это предельно честная позиция нашей власти, озвученная Мурашко. Подчеркиваю, ставлю три восклицательных знака, потому что каждый раз, когда возникает вопрос о кто виноват в том, что в России все плохо, всегда наша власть указывает пальцем на женщин, которые еще не мамы, или женщины, которые родили только одного ребенка. Соответственно, функция женщин – это пополнять ряды солдат, которые нужны этому режиму. И поэтому, если ты отказываешься это делать, не дай бог у тебя сейчас карьера, какой-то взлет карьеры, и ты тратишь свое время, у тебя высшее образование, и ты тратишь на образование время, ты совершенно не тем занимаешься. То есть тебя родили женщины, у тебя есть первичные половые признаки женщины, значит, ты должна рожать. То, как наша власть думает, и думает она активно так публично, кстати говоря, уже примерно лет 10. Мы все знаем, что Минздрав очень часто отбивал очень серьезные попытки консервативного меньшинства запретить все виды абортов и в целом отменить в России репродуктивные права женщин. Но так или иначе, абсолютно понятно, что на таком консервативном витке наш режим, наша система, она будет стараться уничтожать свободу мысли женщин и будет стараться оставить только одну функцию, о которой постоянно толдычит, собственно говоря, глава этой системы. То есть, когда его спрашивают про женщину, он упоминает только маму. Все остальные роли не для женщины. То есть она может быть или маленькой девочкой, или мамой. Сразу же так, по мнению режима. Тоже абсолютно обоснованно и понятно, почему. Единственное, что давайте напомним, что в России еще до войны и до пандемии женщины составляли большинство беднейшего населения. То есть у нас по официальным данным был 21 миллион людей, проживающих за чертой бедности. 67% — огромная, колоссальная цифра для такой богатейшей страны, как наша, богатейшая природными ресурсами, я имею в виду, составляли женщины и дети. То есть 67%. Абсолютно понятно, что женщины, рожая детей, и это тоже было неоднократно озвучено, попадают в воронку нищеты. 12 миллионов детей находятся в воронке нищеты. Из этой воронки фактически невозможно выбраться. То есть дети, которые оказываются в этой воронке, фактически все можно ставить крест. Наша система, кроме слов, ничего не делает, чтобы их поддержать. И дальше все это толдычение и манифесты, что рожать больше, многодетность — это хорошо. То есть если мы спросим любые многодетные семьи в России сейчас, как им живется, ответ будет такой же, как и 10 лет назад, и 5 лет назад. Совершенно ужасно. Значит, когда они говорят, что у нас проблемы финансовые, нам нечем кормить детей, им говорят, зачем рожали. Когда надо кого-то выставить на флаг и сказать, вот рожайте больше, берут эти многодетные семьи и показывают, как хорошо быть многодетными. Понятно, что это тяжелейшая практика в России. Так что да, то есть надо сказать, что государство не заботится об уже рожденных детях. Поэтому рожать государству больше людей, которые окажутся в воронке бедности, это просто издевательство.
Да, Ален, вы говорили, что Минздрав отбивался довольно удачно от всяких попыток радикального меньшинства добиться полного запрета абортов в России, например, или существенно ограничить возможность получения этой процедуры. И вроде как Минздрав-то дрогнул, потому что вот тот же господин Мурашко сказал, что сейчас будут ужесточать контроль над оборотом препаратов для медикаментозного аборта, что будут ограничивать деятельность платных клиник вот такого рода. И все это как раз идет к тому, что могут и в целом-то запретить или не могут.
Ну, я уверена, что аборты в целом не могут запретить, потому что во власти очень много женщин, которые сейчас занимают всякие разные позиции, не лидерские, но все-таки позиции людей, которые советуют людям, принимающим решение, что делать. Или женщин, которые являются лицами всяких решений принятых, но не сами их принимают. Но мы знаем реакцию очень часто, там даже депутаты Государственной Думы, женщины, очень однозначно реагирует на попытки как раз ограничить репродуктивные права. Потому что это, по-моему, единственное, что ввела советская практика. Да? То есть у нас были запрещены аборты в сталинское время. Мы знаем, что увеличилась женская смертность и абсолютно точно не увеличилась рождаемость при запрете абортов. А практика, когда у тебя есть репродуктивные права, когда ты ими можешь пользоваться, она очень понятна большинству женского населения Российской Федерации. Значит, у нас до войны было 78 миллионов женщин и 66 миллионов мужчин. То есть женщины составляли и составляют, ну сейчас тем более, составляют большинство граждан Российской Федерации. Я вот что-то очень сомневаюсь, чтобы женщины позволили этой системе полностью их ограничить в репродуктивных правах. Но то, что система будет резать с одного конца, с другого конца возможность женщин распоряжаться своим телом, это совершенно точно.
А на ваш взгляд, насколько близка Россия, ну, если не к полному запрету абортов, вы объяснили уже почему, то к тому, чтобы, например, разрешать женщинам получать высшее образование или специальное образование только после родов первого ребенка, например. То есть родила, отдала долг государству, и потом занимайся своими делами.
Система будет всячески ограничивать репродуктивные права женщин, а также в том числе любое право на то, что женщина может проявлять свой голос, быть образованной и принимать решения в обществе, потому что женщина, и мы с вами это неоднократно уже обсуждали, женщины являются самой пугающей власть группой. Да, потому что женщины умеют самоорганизовываться, потому что даже боевые отряды Путина состоят на 70% из женщин. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что женщинам возраста 65+, так называемый третий возраст или серебряный возраст, им очень хочется проявлять активность, причем политическую активность. И вот государство, система решила канализировать эту политическую активность в виде поддержки всякого разного мракобесия. Но абсолютно понятно, если этих женщин разозлить, то эти женщины спокойно возьмут вилы, сковородки и пойдут просто сносить систему. И системе это понятно. Это понятно, потому что система делает все, чтобы женщины начали еще больше друг друга ненавидеть, чтобы разные поколения женщин не смогли договариваться, чтобы слово «феминизм», оно впрямую соотносится к защите прав женщин, чтобы оно стало ругательным окончательно. Вроде государство считало до недавнего времени, что женщины, которым там 75+, они вот составляют большинство такого
лояльного
Путина населения, да. Но дальше произошла мобилизация, это активно голосующее за Путина население женское сказала: гражданин Путин совсем уже одурел, нарушил даже с нами договор, пошел, вторгся в наши семьи. Да, и дальше мы тоже видели ошарашенные действия этой системы, которая пыталась прыгать из одного конца в другой, представить то, вот мы с мамами солдат здесь поговорили, с мамами солдат здесь поговорили, и все нас поддерживают, и мы такие молодцы, и женщины все продолжали быть недовольными. И, в принципе, я считаю, что тут в данном случае женщина действительно единственная надежда России, совершенно без шуток. Если раньше я это говорила просто по той простой причине, что мы большинство населения, то сейчас я говорю, потому что мы не только большинство, но еще и большинство готовы сражаться за свои права.
И вы думаете, что в случае запрета абортов, например, в России женщины, так же, как в Польше или как в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, выйдут на улицы и будут протестовать?
Конечно, я не думаю, что будет как в Польше. Просто зная ситуацию в Российской Федерации, да, что за одно твое стояние с плакатом ты можешь уехать на зону. А понятно, что женщины это всегда так считается. Если вы смотрите на демографическую пирамиду, чем больше у вас молодежи, тем ближе у вас революция, чем больше у вас женщин, тем более стабильный режим. И тут тоже понятно, почему режим пытается всячески заставить женщин рожать. Потому что женщины с детьми – это вообще самая консервативная часть аудитории. Просто исходя из того, что женщины самое главное, чего не хотят, чтобы система влезла к ним. И поэтому готовы просто игнорировать происходящее, лишь бы система не трогала их семьи. Семьи в основном в России – это мама с ребенком или мама-бабушка с ребенком. Не знаю, выйдут ли женщины с плакатами, и там будет ли так, как в Польше, но точно знаю, что недовольство будет нарастать, и оно будет очень сильным.
Спасибо большое. Алена Попова, правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Правозащитники, участники некоммерческих и благотворительных организаций собирают подписи под письмом к президенту России с требованием наложить вето на изменения в закон о психиатрической помощи. Сегодня в этом законе прописана возможность защищать права людей в психоневрологических интернатах силами специально для этого созданной службы. А нововведения, которые предложили депутаты, эту службу упраздняют. При этом условия в некоторых российских психоневрологических интернатах Европейский суд по правам человека признал пыточными. Но что происходит в стенах этих учреждений, практически не контролируется извне, рассказывает Иван Воронин.
Женщина с завязанными руками. Молодой человек привязан простынёй к инвалидной коляске. Молодой человек с завязанными руками. В образцовых психоневрологических интернатах, где не связывают руки, находящихся там людей с психическими заболеваниями называют проживающими, ведь это не больницы. В необразцовых – клиентами или просто аббревиатурой ПСУ – получатели социальных услуг. В России сотни таких учреждений. В них, по оценкам общественного деятеля Нюты Федермессер, находится порядка 300 тысяч человек. По меньшей мере две трети из них признаны недееспособными, рассказывает сама Федермессер в своем видеообращении.
Мы везде видели примерно одно и то же. Жуткое пренебрежение, унижение, расчеловечивание. Систему хуже любой тюрьмы, хуже ГУЛАГа, потому что из этой системы выйти невозможно. Я разговаривала с сотрудниками, которые работают там от безвыходности, потому что просто нету другой работы, а какой-нибудь крупный интернат является градообразующим предприятием. Разговаривала с сотрудниками, которым стыдно признаться в том, что они работают в таких жутких местах. Я разговаривала с родственниками, которые вынужденно отдавали туда своих близких, потому что нет никакой другой возможности осуществлять уход дома.
На фоне колоний с проверками общественных наблюдательных комиссий и встречами с адвокатами отдельные психоневрологические интернаты выглядят более закрытыми учреждениями. Директор интерната, как правило, выступает опекуном для недееспособных. Поэтому, если они или их родственники и подумают подать жалобу, рассматривать ее будет тот же директор, на которого и жалуются, как исполнитель социальной услуги. Тем, у кого родственников нет, сложнее. Благотворительным организациям доподлинно известно о случаях, когда выпускников детских домов властям было проще признать недееспособными, чем выдать положенную по закону квартиру. Возможны и врачебные ошибки, которые стоят будущим постояльцам интернатов слишком дорого. С точки зрения закона, интернат – не тюрьма. Родственники могут навещать близких и забирать на выходные или в отпуск. На деле же для многих ПНИ становится именно тюрьмой, причем пожизненно. Восстановить дееспособность и выбраться оттуда практически невозможно.
Когда система закрыта, все ужасы проще сохранить внутри. Службы защиты прав, волонтеры в НКО, открытые двери, просьба о посещениях, разрешение на отпуск с семьей – все это будет выносить грязь наружу. Но самое страшное, что в интернатах не только нет адвокатов и наблюдательных комиссий, там нет виноватых, понимаете? Там нет преступников. Там нет даже тех, кто социально опасен, потому что социально опасные находятся в психиатрических клиниках.
Жизнь обитателей психоневрологических интернатов полностью зависит от их сотрудников. Они решают, выдавать ли мобильный телефон, кофе, сладкое к чаю, сигареты и даже нижнее белье и гигиенические прокладки женщинам. 3/4 социальной пенсии недееспособных забирает интернат. Оставшимися деньгами фактически тоже распоряжаются его сотрудники. По их усмотрению принимается решение о покупке любых мелочей, даже чипсов с газировкой. В отдельных интернатах за малейшую провинность наказывают. В одиночную камеру, как в штрафной изолятор, можно попасть за то, что проживающий повысил голос на медсестру, не вовремя пошел в туалет или наперекур. Нюта Федермессер рассказывала о случаях голодной смерти и суицида. Она и другие правозащитники требуют принять закон о распределительной опеке, чтобы лишить дирекции интернатов, скажем так, монополии на недееспособных подопечных. Но законопроект, который будут рассматривать в Госдуме, этого не предполагает. Зато планируется узаконить по усмотрению заведующего отделением или главврачом, запреты на переписку без цензуры, пользоваться почтой и денежными переводами, покупать и иметь средства первой необходимости и одежду. Сейчас правозащитники собирают подписи под письмом к президенту с требованием наложить вето на изменения в закон о психиатрической помощи. Письмо уже подписали десятки российских некоммерческих организаций и 40 тысяч человек.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. По аналогии с тем, как преследуют за публичное оправдание или пропаганду терроризма. Наказание – до 5 лет лишения свободы. Депутаты называют это предложение их ответом на так называемый масс-шутинг в учебных заведениях. Однако коснется закон не только групп поклонников Колумбайна, рассказывает Иван Воронин.
Этот законопроект – наша реакция в том числе на пропаганду так называемого масс-шутинга, пишет в своем телеграм-канале соавтор инициативы депутат Госдумы Василий Пискарев.
Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную опасную деятельность.
О защите детей и молодежи в основном и идет речь в пояснительной записке к законопроекту. Но международное молодежное движение «Колумбайн», как его называют российские власти, уже признано Генпрокуратурой террористическим и внесено в соответствующий перечень. Ответственность за публичное оправдание или пропаганду терроризма уже есть в Уголовном кодексе. Идеологии экстремизма как таковой вообще не существует. В российских законах нет подобного определения. Зато есть перечень организаций, признанных судом экстремистскими. В их числе, к примеру, «Свидетели Иеговы», так называемое движение АУЕ и все проекты команды Навального, от фонда борьбы с коррупцией до сети региональных штабов. Демонстрация символики экстремистских организаций, кстати, административное правонарушение, даже если это старая картинка в Фейсбуке с логотипом умного голосования команды Навального. В случае правонарушения – временный запрет на участие в выборах. Но и картинка зачастую не нужна. Так, в июле прошлого года экс-муниципального депутата Московского района Якиманка Андрея Морева арестовали за якобы стикер с логотипом умного голосования на его автомобиле. Причем, утверждает сам политик, наклеили стикер неизвестные ему люди. Это произошло за пару месяцев до очередных выборов в районные советы Москвы. Инициатива депутатов идет поправкой к статье Уголовного кодекса о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Она предполагает до 300 тысяч рублей штрафа или до 5 лет лишения свободы. В том числе по этой статье суд в Уфе отправил в колонию экс-координатора местного штаба Навального Лилию Чанышеву. По совокупности обвинений ей назначили 7,5 лет лишения свободы. В том числе по этой статье продолжается суд над самим Алексеем Навальным. Возможное для него наказание исчисляется десятками лет.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Как вам вот эта идея депутатов Государственной Думы подправить немножечко уголовный кодекс и внести туда еще пункт о том, что будет наступать уголовная ответственность за, значит, распространение, пропаганду идеи экстремизма? Ну вот по аналогии, как наказывают сейчас за поддержку и оправдание идей терроризма.
Ну, честно говоря, это было ведь ожидаемо. Ну, во-первых, потому что это просто из соображений симметрии, видимо, напрашивалось. А потом это, вот эта вот формулировка, она уже и так существует как основание для блокировки веб-сайтов еще с конца 2021 года, вот по внесудебной этой процедуре. И с прошлого года существует как основание для закрытия, допустим, или предупреждения для средств массовой информации. То есть оно уже есть как нарушение закона. Теперь они хотят просто сделать это уголовным преступлением. Ну, и сделают, конечно.
Это и наказание до 5 лет лишения свободы.
Ну, так же, как, собственно, за призывы к экстремистской деятельности. С той только разницей, что понять довольно трудно, честно говоря, будет, что имеется в виду под идеологией экстремизма. Да. И что это все значит, эти слова, непонятно.
Да, потому что, насколько я понимаю, никакой именно идеологии экстремизма и определения идеологии экстремизма не существует. И поэтому туда туда можно подтянуть вообще все, что следователю Бог на душу положит, если очень захочется отчитаться по этой статье.
Ну, да, я думаю, что де-факто разница будет вот в чем заключаться, что сейчас по статье 280, ну, за редкими исключениями, дело квалифицируется в тех случаях, когда высказывание, которое вот инкриминируется, оно является по форме призывом к чему-то. Если это что-то можно квалифицировать как экстремизм, то призыв годится, вот, ну, чтобы буквально соответствовало составу статьи.
Ну, условно говоря, идем на Кремль – это призыв.
Да, это призыв. А неплохо бы, если бы кто-то сходил на Кремль, это оправдание экстремистской деятельности.
Вот как.
Вот разница, да.
Понятно. И если раньше за неплохо бы еще ничего не делали, как правило, то теперь примут поправку к Уголовному кодексу и могут за это сажать до 5 лет лишения свободы.
Да, могут. Но, к счастью, честно говоря, обычно все-таки по этой статье не нереальные сроки, а там штрафы или условно. Но жизнь меняется, и, честно говоря, не к лучшему в этом смысле тоже. Поэтому, да, я думаю, что любое изменение статьи в сторону расширения, оно просто понимается правоохранительными органами всегда как, ну, такой сигнал, что надо обратить на это внимание как-то и что-то делать по ней. Не то, чтобы по ней сейчас мало дел, по ней много дел. Она вторая по объему правоприменения, ну, статья за высказывание после как раз призывов к терроризму, оправдания терроризма. Она пока отстает по росту, по показателям роста, так сказать, вот, ну, судя по тому, что как отчиталось МВД за прошлый год. Но теперь, наверное, будет догонять.
Ну вот смотрите, в пояснительной записке к этому законопроекту его авторы, в частности, говорят о том, что он придуман для того, чтобы противостоять массовым убийствам в школах и не только. И так как прям вот они прям так и пишут, что наша с вами задача не допустить распространения такого явления, как масс-шутинг. Но, насколько я понимаю, это не коснется же далеко не только масс-шутинга и вообще вряд ли может как-то его сдерживать, потому что это совсем другие показания, это психиатрия чаще, а вовсе не экстремизм. Но я имею в виду то, что делают люди, которые...
Да, реальные обстоятельства случаев со скулшутингом, да, это, конечно, не про идеологию в основном, а про какие-то личные особенности у этих людей, там разные. Но дело не только в этом, это правильно то, что вы говорите, но верно еще и то, что вообще-то сейчас дела, связанные со скулшутингом, квалифицируются как преступление террористической направленности. Уже, потому что у нас же Колумбайн, который является явлением, ну, признан организацией, террористической организацией. То есть любые люди, которые, ну, какое-то к этому имеют отношение, могут быть привлечены уже и так к уголовной ответственности по соответствующим статьям. Там за участие в террористической организации или, опять же, за оправдание террористической деятельности. И такое дело, как минимум одно, уже есть об этом самом оправдании. В случае именно скулшутинга. Поэтому это они просто так приплели, мне кажется, потому что тезис о защите детей является самым беспроигрышным аргументом во всех случаях, поэтому, видимо, им и пользуются.
Угу. А поясните, пожалуйста, будет ли считаться оправданием экстремизма распространение экстремистских материалов? Ну, перепосты, грубо говоря. Можно будет человека привлекать к ответственности за то, что кто-то высказал свое мнение о том, а не пойти ли нам на Кремль, там написал, а кто-то взял и вот это у себя перепостил. Это будет ответственность или не будет?
Как вам сказать? По практике мы знаем, что всякое бывает. Юридически, строго-то говоря, не должно так быть, потому что суд, согласно разъяснениям там, Верховного суда, должен принимать во внимание контекст публикации и какие-то пояснения, ну, какое-нибудь соображение, которое позволяет определить, был ли умысел именно подстрекательский у этого человека, или, может, он с какими-то других соображений это репостил. Ну, не всегда, конечно, это учитывается. Но вообще, я думаю, что в основном статья будет применяться, ну, моя гипотеза, скажем так, да, как раз к случаям, когда человек что-нибудь позитивное сказал об организациях каких-то, которые запрещены как экстремистские.
Навальный молодец.
Да, например, Навальный молодец. Вот сейчас за лозунг «Свободу Навального», вот у нас как раз в прошлом месяце был эпизод, можно попасть как за демонстрацию символики запрещенной организации. Потому что слово «Навальный» с точки зрения полицейского, который этот протокол писал, это символика штабов Навального. Ну, в каком-то смысле. Наверное, слово «штаб» тоже символика. И это казус, конечно, но, в принципе, можно на это действительно иначе посмотреть, сказать, что это такая форма оправдания деятельности вот этих самых штабов Навального. А оправдание деятельности запрещенной уже экстремистской организации, очевидно, и является оправданием экстремистской деятельности. Я думаю, что по этому пути будет идти легче всего. Но на практике мы не знаем, конечно, насколько это широко все будет.
Да, но с Навальным более-менее все понятно. Это вообще очень опасно, да, будет сейчас в России все, что с ним связано, упоминания и прочее. А в принципе человек может понять, не распространил ли он какие-то сведения, которые оправдывают экстремизм? Потому что я, насколько понимаю, сейчас в списке этих экстремистских материалов уже так много всего, что просто это невозможно все освоить и понять. Вот ты что-то пишешь, ты распространяешь или не распространяешь эту вот поддержку экстремизма?
Да, это понять довольно трудно, действительно, но тут проблема не именно в материалах. Если вы нечаянно, ну или кто-то, да, распространил уже запрещенный экстремистский материал, это действительно нетрудно, потому что их больше 5000, и помнить, знать этого никто не может даже, какие из них экстремистские. Можно это случайно сделать. Это административное правонарушение все-таки. То есть все-таки, чтобы было уголовное обвинение, должно быть высказывание, которое утверждает, что правильным является какое-то действие, которое вот действие подходит под определение экстремистской деятельности. Там, ходить ли на Кремль, или кого-то бить, убивать, или демонстрировать эту самую запрещенную символику. Это ведь тоже экстремистская деятельность, не обязательно уголовное преступление. Или состоять в какой-то организации, или финансировать эту организацию, или еще что-нибудь, какую-нибудь. Пунктов очень много, там же определение целую страницу занимает. Любое утверждение позитивное о чем-нибудь из перечисленного может так квалифицироваться. Да, это очень сильно расширяет состав статьи, который и так, честно говоря, очень широкий. Насколько это широко пойдет, мы не знаем. А что касается материалов, кстати, которых так много стало, то, между прочим, есть же такая вещь интересная, что в последние годы прирост этого списка чудовищного, он постепенно замедлялся, потому что прокуратура, ну, как потеряла к этому интерес. Занимаясь в основном блокировками в интернете, а не вот этими бессмысленными, честно говоря, попытками что-то запретить. И поэтому сейчас, вот в прошлом месяце как раз вступил в силу, в конце июня вступила в силу поправка, что теперь, чтобы наказать за распространение экстремистских материалов, суду не обязательно будет, чтобы это был именно материал из списка. Достаточно будет, что это материал, содержание которого, опять же, соответствует определению экстремистской деятельности. Это чрезвычайно расширяет эту административную статью, мы понимаем. Насколько это широко в действительности будут делать суды, сказать довольно трудно. Ну, потому что это более сложная вещь становится сразу, да, вместо того, чтобы просто сказать, ага, вот он номер там 2325, и вот человек распространил этот материал. Здесь все просто. А тут надо что-то доказывать. Наверное, это будет не очень просто, но при необходимости, например, к выборам, потому что у нас же выборы случаются каждый год, да, и люди, которые прошли по административной статье о символике или об экстремистских материалах, они не очень сильно наказываются обычно. Там чаще всего штраф маленький. Ну, иногда они на сутки садятся, но редко, к счастью. Зато они на год лишаются права избираться куда бы то ни было.
Понятно. Александр, а поясните, вот что за несправедливость? Почему авторам, которые изображают какую-то лояльность государству, позволено буквально все? Там призывы к массовым репрессиям, расстрелам, угрозы, оскорбления в прямом эфире, в записи. Ну, не знаю, можно вспомнить историю Антона Красовского, который в эфире предлагал топить, буквально топить украинских детей. Это все закончилось скандалом, его увольнением или отстранением. Так непонятно, что все-таки с ним произошло на самом деле. Но не было никакого дела. Никакого уголовного дела ни по статье об экстремизме, хотя, наверное, здесь и были призывы явные, да? То есть получается, что государство вроде как ограничивает террористов и вот сейчас еще там экстремистов дополнительно, а вместе с тем своим вот лояльным радикалам вполне себе потворствует, и они могут говорить все, что угодно, и оправдывать все, что угодно.
Ну да, честно говоря, это правоприменение никогда не было особенно последовательным, оно всегда было сугубо избирательным. И по политическим причинам, но это, мне кажется, достаточно очевидно, и технически просто, потому что составы эти таковы, что можно было бы, не знаю, в 10 раз больше людей привлекать, если бы было желание и техническая возможность. Просто не хватает ни желания, ни ресурсов привлекать в 10 раз больше людей. И поэтому есть еще очень большой элемент случайности. Но я хочу сказать, что государство же не только людей, которые ему полностью лояльны, не наказывает. Оно, например, необычайно толерантно, вот уже полтора года, относится к критикам власти, если они
топят за войну.
Ну, да,
ну, как Гиркин, говоря, например.
Да. Вот, например, как Гиркин. И ничего ему не делается. То есть он много раз там нехорошими словами отзывался о разных государственных людях, и вообще под это тоже есть административная статья, но никому в голову это не приходит. Но, возможно, этому тоже в какой-то момент настанет конец. Вот, например, на бывшего полковника Квачкова только что составили протокол о дискредитации армии. Как-то вот он переполнил чашу терпения, видимо. А там, может, еще кто-то переполнит. То есть я думаю, что вот это избирательная такая терпимость властей, она тоже не безгранична. И они это продемонстрируют обязательно еще.
Да, спасибо большое. Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо за ваше разъяснение. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.